В эфире программа «Зверятая назнайка».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Зверятая мозаика». Сегодня мы находимся в зоопарке и беседуем с заведующей научного отдела зоопарка Светланой Вячеславовной Фолиц. Здравствуйте, Светлана Вячеславовна.
Здравствуйте.
Сегодня мы беседуем о древних животных. Светлана Вячеславовна, а может быть такое, что животные, которые когда-то были на земле, сейчас тоже живут на земле?
Вот мы с вами в одной из прошлых передач упоминали, что бывают такие интереснейшие находки, когда животные, жившие миллионы-миллионы лет тому назад, вдруг оказывается, что они живут до сих пор. То есть получается так, что вот, например, вот латимерия, кистеперая рыба, которую считали вымершей больше 200 миллионов лет назад, она оказалась живой. Или, предположим, крокодилы, которые нам известны, они же на самом деле пережили гибель динозавров. И, в общем-то, вот эти 18 видов крокодилов, которые живут сейчас на Земле, они остались неизменными на протяжении многих-многих миллионов лет. Поэтому, конечно, возникает такой вопрос, а вдруг еще где-то живы динозавры, а вдруг еще есть какие-то вымершие, вот, кого мы считаем вымершими, вдруг они еще остались. Трудно ответить на этот вопрос, но я считаю, что категорически говорить «нет» еще рано.
А могут ли вот некоторые виды животных, которые сейчас существуют на Земле, быть дальними родственниками или вообще родственниками бывших на Земле динозавров?
Да, вот сейчас вот группа рептилий, ее можно сравнить вот с маленьким осколком той огромной фауны, которая исчезла в конце мезозоя, вот, эры динозавров. То есть произошел на протяжении многих десятков и даже сотен миллионов лет на Земле главенствующей такой группы развитой были рептилии, и в том числе динозавры. И, в общем-то, и среди вот этих древних групп рептилий, от них произошли там родственники им и птицы, и млекопитающие. А потом возникло такое, вот, такое время, когда царствовать на Земле стали млекопитающие. То есть изменились условия климатические, и вот изменилась и фауна мира.
А были ли во время динозавров млекопитающие животные?
Да, да, были. Были, и в основном это были мелкие формы. И вдруг оказалось, что в какой-то момент динозавры вымирают, но мы всегда представляем, вдруг нам кажется, что это было моментально. Одни ученые говорят, что это была какая-то катастрофа, другие, что динозавры постепенно вымерли. И возникают фантастичнейшие формы млекопитающих, самые разные гиганты, они начинают млекопитающие осваивать воду. Вот, то есть мир, да, мир меняется.
Светлана Вячеславовна, а скажите, пожалуйста, к каким видам относятся динозавры?
Динозавры, они относятся к такой группе, которую мы называем рептилии или пресмыкающиеся. Вот сейчас, если говорить, например, кто из пресмыкающихся живет на Урале, там достаточно вот пальцев одной руки, потому что вот у нас на Урале живет только гадюка, обыкновенный уж, медянка, веретенница и ящерица живородящая, вот всего. А в более южных районах живет несколько тысяч видов. Это и огромные там удавы, питоны, это и крокодилы, это черепахи, это вараны. Вот как представлены пресмыкающиеся. Но если мы посмотрим на много миллионов лет назад, то там, конечно, фауна пресмыкающихся была огромной и разнообразной. И динозавры – это только часть.
А вот древние животные, они умирали, ну, больше из-за климата или из-за человека?
Здесь какие-то животные, да, по вине человека, но очень сильно менялся еще и климат. Вот мы сейчас говорим о потеплении, о глобальном потеплении климата. Если мы представим, что вот сейчас средняя температура на планете около 14 градусов, а, предположим, 35 миллионов лет назад она была почти 30 градусов. И в Антарктиде росли густые леса, и вся планета была покрыта влажными лесами. Поэтому, конечно, менялся климат и менялся менялись животные, населяющие землю. Леса сменялись равнинами, появлялись степи, появлялись пустыни, материки меняли свое расположение. То есть здесь, конечно, картина менялась. А человек тоже, конечно, были моменты в истории Земли, когда он был виновником гибели каких-то видов животных, но большая часть все-таки менялась из-за смены климата.
А возможно ли, что эти динозавры оживут?
Вообще вот интересный, очень интересный вопрос. И вот даже мы знаем фильм Спилберга «Парк юрского периода», когда оживляют динозавров. И, в общем-то, сейчас, конечно, даже вот существуют такие фантастические проекты, что если будут найти замороженные ткани динозавры, где существуют живые молекулы ДНК, еще способные, что, возможно, в них хранится живая генетическая информация о динозавре. То есть, конечно, очень невероятно, мне это кажется, конечно, совершенно невозможным, но маленькое сомнение все-таки существует. Это может быть действительно их живую ДНК, возможно, воссоздать живого динозавра. Было бы интересно.
А если вправду динозавры оживут, и что тогда будет?
Сейчас на Земле, конечно, совершенно не такие климатические условия. И, скорее всего, конечно, чтобы этому динозавру жить, ему, конечно, придется очень туго. Потому что нет тех растений, которые он ел. Надо же, ни один вид не живет, так сказать, отдельно, да, вот изолированно. Он живет в той обстановке, которая вокруг него, в той системе, экосистеме, частью которой он является. Поэтому мне вот будет, конечно, немножко жаль, потому что как же он будет бедному жить, что же он будет есть? Может быть, люди, конечно, тогда подумать должны, чем ему питаться и как создать ему теплую такую атмосферу. То есть, скорее всего, это придется делать какую-то искусственную, как бы климакамеру, искусственное место обитания. Невозможно выпустить динозавров вот так в лес, они погибнут.
Скажите, пожалуйста, живут ли сейчас животные, которые чем-то похожи на динозавров, то есть такой же группы и похожи на них?
Конечно, когда вот мы смотрим на некоторых ящериц, листаем книжки, где вот восстановлен облик динозавров и других вымерших гигантов, то вот если вы посмотрите, вот у нас на первом этаже вот за террариуме вараны, сейчас у нас появились гирозавры, даже название похоже, да, на динозавры. То есть все равно вот облик динозавров, он в таком, может быть, уменьшенном, измененном виде, но все-таки угадывается в ящерицах. Вот в Новой Зеландии живет такое интересное животное, которое называется готерия. Она пережила эпоху динозавров. Крокодилы были родственниками динозавров. Так что вот в облике таких древних рептилий и многих современных мы угадываем черты сходства с динозаврами.
Может быть такое, что змеи жили во времена динозавров?
Змеи – это довольно молодая группа. Вот ящерицы даже подревнее, чем змеи. Вот, то есть во времена динозавров змей не было. Все-таки змеи, они, сама их форма такая вот вытянутая, без ног, то есть такое ощущение, что змея всегда она хочет где-то спрятаться, да, как-то вот уползти, утаиться и так далее. То есть это уже формы, возникшие в период упадка огромного вот этого царства рептилий. Так что это вот более молодые животные.
А если вот сейчас взять животного хамелеон, к примеру, он тоже пресмыкающийся и чем-то похож на динозавра в уменьшенной форме. Он тоже как-то взаимосвязан с динозавром?
Конечно, конечно. Мы, в общем-то, всех ныне живущих рептилий можем сравнивать с древними пресмыкающимися. Конечно, то у них похоже внутреннее строение, у них похожи кожные покровы, потому что это вот все-таки родственники. Хотя, конечно, сейчас на Земле невозможно представить там рептилии, которые огромной высоты, длины, как там диплодоки, бронтозавры. Просто таких вот условий для огромных рептилий сейчас на Земле нет. И поэтому все рептилии, даже те, которые нас очень впечатляют по размеру, вот комодский варан, да, наверное, вот когда, кстати, вот открыли комодского варана, недавно вот тема у нас была об открытии новых видов, то есть его открыли в начале 20 века, и французский летчик, который попал на остров Комодо, он, когда увидел этих ящериц огромных, он был поражен, он был уверен, что он встретился с вымершими динозаврами, хотя это уже, так сказать, далекие потомки вымерших рептилий, это, в общем-то, не динозавры сохранившиеся. И Когда он вернулся и сделал сообщение во Франции, его сочли сумасшедшим, даже посадили в сумасшедший дом. И только потом оказалось, что действительно есть. Вот все-таки сумасшедшего дома выпустили, все окончилось довольно счастливым образом. Но вот, конечно, такие огромные рептилии, 7 метров, они впечатляют нас. Но по сравнению с гигантами прошлого, все наши огромные рептилии, и змеи 12 метров, и варан с острова Комодо, или дракон с острова Комодо, как его называют, 7 метров, они, в общем-то, очень-очень скромных размеров.
Вы говорите, что появились недавно змеи. Как вот их раньше не было, и как вот они появились, и другие животные?
На самом деле, это большая тайна. Большая тайна. Как возникают, как этот... То есть здесь пока вот очень сложно ответить на этот вопрос. Я бы даже сказала, что вряд ли кто-то может ответить на него.
А то, что из одного животного переходит в другое, это же теория Дарвина. Она не всеми учеными разделяется.
Вообще, вот когда говорят о Дарвине и о его теории, чаще всего это люди, которые сами Дарвина не читали и, в общем-то, не представляют, в чем заключается его теория. И самые ярые антидарвинисты, они чаще всего просто себе и плохо представляют, потому что Дарвин – это не только вот… То есть в чем главные, так сказать, постулаты были Дарвина? То, что он заметил, что рождается детеныши у многих животных больше, чем необходимо, чем выживает потом, да, что вот разные, что не существует какой-то популяции вида, где бы все были одинаковы, да, то есть вот даже мы на людей смотрим, нет нас всех, так сказать, голубоглазых, светловолосых, на одно лицо и на одного роста, да. И что возникает, что кто-то, так сказать, больше приспособлен к определенным условиям, кто-то меньше вот среди этих разных представителей одного вида. А вот такие все-таки самые важные вопросы, как возникает вид, когда он заканчивает, они так и остались, в общем-то, еще неразрешенными. То есть на это могут ответить ни последователи Дарвина, ни его противники. Масса теорий возникает. То есть вот наши ученые знаменитые, Ломоносов, которому благодарны развитию российской науки, когда он говорил о слоях Земли, он говорил, что жизнь зависит от геологических моментов, что она зависит от движения материков. Ну, не движения материков, скажем так, он не говорил, еще движение материков, об этом еще он не знал. Зависит? Да, зависит. То есть мы понимаем, что во многом зависит от континентов, от их изменения картины геологической. Вот. Но вот как это все происходит, все-таки это одна из самых больших таких вопросов мироздания.
Я думаю, то, что Господь дал каждому животному свои предназначения и место обитания. И нарушение этого места влияет на выживаемость.
Да, здесь вопрос, конечно, такой очень серьезный. И сейчас православная церковь, она не отрицает эволюции видов, потому что все-таки творения, они имеют возможность развиваться в зависимости от среды. И, в общем-то, православная церковь здесь занимает позицию наиболее разумную, чем вот многие представители, так сказать, других течений, и христианства, и другие религии. И, в общем-то, здесь, конечно, еще очень многие моменты человечеству предстоит узнать.
А вот люди начали придумывать снежных людей, они же все-таки не просто придумали, они как-то выдумали его, значит, может, они видели, вот существовал ли такое чудовище?
Снежный человек, его по-разному называют, и йети, и просто снежный человек, и там Бигфут в Америке называют. Здесь трудно, честно говоря, я вот не верю. Вот лично я не верю в существование снежного человека. Но, с другой стороны, вот представьте, что самый крупный из приматов – горилла, которая больше человека, которая 2 метра достигает, она была открыта в конце 19 века. Вот меня это поражает факт. Как такое огромное такое животное, почему вот исследователи Африки не знали о существовании гориллы, да? Вот. И, возможно, это какие-то неизвестные виды, так сказать, обезьян или... Но здесь очень часто человеческое воображение, когда человек видит и принимает, так сказать, желаемое за действительное, и часто ему кажется, что он видит то, что на самом деле вот является игрой его воображения.
А насекомые, которые жили в те времена, ну, вернее, во времена динозавров, могут ли сейчас жить?
скажем, комары.
Комары довольно молодая ветка насекомых, они позже возникли. А вот из древних, например, стрекозы. Хотя стрекозы, они возникли еще до динозавров. Насекомые – это первые, кто поднялись в воздух. И здесь, в общем-то, ну, термиты, например, они почти неизменными, много-много миллионов лет уже являются. А стрекозы, ну, уменьшились в размерах, сейчас виды современных стрекоз поменьше, а когда-то на Земле летали стрекозы с размахом крыльев около 70 сантиметров.
Скажите, пожалуйста, бывает разновидность разных животных? Как она появляется? Ведь, к примеру, если какое-то животное, оно дальше развивалось, те же самые же пошли у него, можно сказать, потомки. Вот. Как тогда появились разновидности разные?
Понимаете, вот существует, например, например, вот такое явление, когда небольшая группа животных оказывается по каким-то причинам изолирована. Да? Вот часть популяции попала в новые условия. Но вот если даже, ну вот я приведу пример и из человеческих наблюдений, то, что, предположим, там поселенцы из определенных районов Англии уехали в Америку. И получилось так, что вот в одном штате людей с четвертой группой крови намного больше, чем с первой или второй группой крови. Да? А у нас, например, вот если обследовать, то больше всех людей с первой и второй группой крови. То есть бывает так, что небольшая группа людей, или вот в животном мире также происходит, по каким-то причинам была отделена, переселилась. Вот, например, на Аляске есть такой подвид волка, черный волк. Казалось бы, почему вот на Аляске такой черный длинноногий волк поселился? Хотя это вот подвид нашего обыкновенного волка. Просто получилось так, что там вот эти гены, которые вот в обычной, так сказать, популяции не проявлялись, там они проявились, потому что было их больше. Это называется в биологии принцип основателя, когда группа животных небольшая дает начало какой-то немножко другой внешней группе.
Вы ведете речь о одном виде животных, а вот если совместить, к примеру, кошка и мышь, вот как человек с человеком, у него, ну, возьмем, рождается тоже человек, но если в экстремальных условиях окажется мышь и кошка, скорее всего, кошка съест мышку, и на этом все закончится.
Да, вот такое явление, вот, например, в растительном мире существует гибридизация, когда могут скрещиваться два разных вида или там генным изменением приводит к появлению каких-то новых форм. А вот в животном мире здесь, в общем-то, вид, он старается как бы сохранить свою видовую специфичность. А что касается людей, в общем-то, вот в 62-м году было принято очень важное такое заключение о том, что люди разных рас, негроидные, монголоидные, сейчас вот австралийскую расу выделяют отдельно, это все представители человека разумного, это все представители одного вида, и ни одна раса никакого преимущества перед другой не имеет. Почему люди стали такими разными? Скорее всего, вот очень мне нравится такая гипотеза, что человек очень быстро вот осваивал новые территории, и опять же, вот там просто очень сильно, поэтому очень быстро расселялся по земле, и поэтому вот от разных групп людей возникли, ну, исторически очень быстро разные расы людей. Вот. И, конечно, человек, если даже, вот, как это говорят, смешанные браки, когда представители вот разных рас вступают в брак, предположим, негроидные, европеоидные, и рождаются дети смуглой кожи.
Но все равно все-таки теория Дарвина, она с православной точки зрения, она неправильная, потому что как человек, к примеру, вот он говорил, что может превратиться из обезьяны в человека, и тем более как тут кошка с мышью совместится, то есть тут все равно православная точка зрения считает по-другому.
Ну, дело в том, что, опять же, я говорю, что Дарвин был глубоко верующим человеком. Он не принадлежал, конечно, к православной церкви. Он никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны. Но если мы послушаем многих интересных православных священников, которые вызывают у меня лично глубокое уважение, например, отец Кураев, когда такой вот был спор о том, что как же все-таки произошел человек, отец Кураев произнес вещь, которая меня совершенно поразила. Он сказал, что Бог создал человека из праха, так? Но этим прахом вполне могла быть и человекообразная обезьяна. То есть Бог мог вложить в обезьяну то, в душу, которая, так сказать, отличает его от этого. То есть здесь, в общем-то, мы говорим о том, что и православные священники очень разные имеют точки зрения на этот вопрос.
Почему сейчас тогда из обезьяны не превращается? Вот сейчас в зоопарке, видишь, она сидит и тупо смотрит.
Ну, не тупо смотрит. Нет, дело в том, что в любом случае человек, так сказать, и православный, и внецерковный, ни в коем случае нельзя думать о животных с такой вот очень примитивной точки зрения. Потому что животные и психологические, и эмоциональные, они, в общем-то, очень сложные создания. И с точки зрения переживаний, эмоций, они, в общем-то, во многом человеку близки. Вот. То есть нельзя их ни в коем случае недооценивать. Вот. Если говорить вот о современных, конечно, сейчас невозможно создание человека из человекообразной обезьяны. Они не наши предки. Вот. Их можно назвать нашими очень далекими родственниками. И, в общем-то, здесь, опять же, вот эта область знаний, еще очень мало здесь фактов и очень много теорий. Вот так развивается эта область пока.
А вы вот сами как считаете, Господь создал человека, или все-таки он какое-то было такое, что из обезьяны произошло?
Вот мне близка точка зрения отца Кураева, потому что здесь, в общем-то, понимаете, как зоолог, в общем-то, человек, который воспитывался, я-то воспитывалась в такой атеистичной очень среде, отрицать физиологическое единство, биохимическое, генетическое человека, человекообразной обезьяны очень сложно, потому что мы болеем одними болезнями, мы очень похожи по строению тела, и мы очень похожи по тем биохимическим процессам, которые протекают. То есть отрицать наше родство какое-то вот физиологическое, природное, так сказать, зоологическое, можно по-разному это сказать, это нереально. Так же, как и нереально человека отрывать от животного мира, от всего живого мира на Земле, его изолировать и говорить, что вот весь мир – это одно, а человек совсем другое. То есть здесь вопросы настолько сложные, на которые я, в общем-то, никогда не могла для себя дать ответ. И, в общем-то, надеюсь к этому ответу когда-то прийти. Но то, что эта точка зрения, она очень непроста, и то, что здесь, в общем-то, еще много нас ждет открытий, это я в этом убеждена, что здесь все очень-очень непросто.
Благодарю вас, Светлана Вячеславовна, за то, что вы разъяснили нам этот вопрос. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Нашим радиослушателям я желаю, конечно, приобретения новых знаний, новых открытий. И, конечно, приходить, например, в наш зоопарк и смотреть на новых животных, которые у нас появляются. Большое спасибо вам за внимание и до новых встреч.
Я напоминаю, что сегодня в нашей передаче присутствовала заведующая научного отдела городского зоопарка Светлана Вячеславовна Полец и девочки Городилова Христина,
Куликова Нелли,
Городилова Екатерина
и Дубасова Наташа.
До свидания. Ha 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 ha